Беседа с психологом Еленой Калининой. Полезные советы на радио Снежинская.
Сексуальные отношения – очень важный элемент в жизни человека. И речь здесь идет не столько о физиологии, сколько о гармонии души и тела. Находитесь ли вы в браке, регулярно встречаетесь с кем-то, живете в гражданском браке или у вас просто кто-то есть? В любом случае все мечтают о крепких интимных отношениях. О том, что влияет на сексуальные отношения в паре, рассказывает психолог, действующий член психотерапевтической лиги России Елена Калинина.
Конечно же, влияют как органические причины, то есть те, которые связаны с нашим телом, с физиологией, и психологические причины. Я их сейчас назову. В первую очередь это тип половой конституции. Существует три типа половой конституции – сильная, средняя и слабая. Для каждого типа есть свои физиологические особенности и психологические в том числе, но об этом, естественно, вы могли бы узнать у специалиста индивидуально. Безусловно, у людей с разным типом половой конституции разные потребности в чистоте сексуальных отношений. Как правило, люди с сильной половой конституцией реже испытывают проблемы в сексуальной сфере и реже болеют инфекционными заболеваниями. А вторым по значению является состояние гормональной системы и отсутствие или наличие заболеваний, поражающих сосуды. На третьем месте – особенности полуролевого воспитания в родительской семье. И на четвертом – отсутствие или наличие убеждений, препятствующих или способствующих ведению нормальной сексуальной жизни. Хочу сказать, что в любой паре через 5 лет совместных эмоционально-сексуальных отношений уровень сексуального влечения снижается и переходит в определенный ритм. Устанавливается так называемый график сексуальных контактов, частота которых устраивает обоих партнеров. Если говорить о таком понятии, как сексуальная норма, то сексуальной нормы не существует, потому что нормой в паре считается все, что, во-первых, не противоречит закону страны, в которой вы проживаете, поскольку в разных странах есть свои ограничения касаемо этой области. Во-вторых, то, что происходит на произвольной основе. И в-третьих, то, что не вредит здоровью человека. То есть, если все эти три условия соблюдаются, законность, добровольность и отсутствие вреда для здоровья, то считается, что данные отношения являются нормальными. При этом не имеет значения, являются ли они гомосексуальными или гетеросексуальными. Вообще основным критерием нормальной сексуальности является добровольная готовность обоих партнеров и получение удовольствия каждым из них.
По словам Елены Калининой, чаще всего сексуальным проблемам подвержены мужчины. Они острее реагируют на стрессы, и им тяжелее с ними справиться. Сексуальные проблемы у женщин обычно связаны с психоэмоциональными травмами в детстве или с неправильным воспитанием.
Надо сказать, что в основном все проблемы интимной сферы в паре чаще всего в большинстве своем носят психологический характер. Гораздо реже причиной является сексуальная дисгармония одного из супругов. Примером может быть, когда, допустим, у одного партнера сильный тип половой конституции, а у другого слабый. Соответственно, у них есть разная потребность в сексе. Но, как правило, такие случаи бывают примерно в 5%. Также причиной проблем в сексуальной сфере могут быть заболевания, поражающие сосуды, то есть сахарный диабет, атеросклероз, снижают сексуальное влечение, депрессия, прием лекарственных препаратов, усталость, хроническое недосыпание, пониженный иммунитет, алкоголизм. Вот, пожалуй, все, что относится к физиологическим причинам. Остальные причины носят психологический характер. Если говорить о том, как проявляются вот эти сбои, то чаще всего сексуальным проблемам подвержены мужчины, поскольку они острее реагируют на стресс. Для них, как правило, характерна потеря сексуального влечения вообще или какой-то конкретной женщине. Сексуальные проблемы у женщин в большинстве своем зависят от психологических факторов и выражаются в потере сексуального влечения и некоторых других затруднениях. Ну, вообще говорят, что для женщин очень важна именно психологическая атмосфера для того, чтобы женщина могла себя как-то раскрыть в этой области. Очень часто снижение сексуального влечения может быть связано с обидой на партнера, с желанием его наказать за что-то. Ну и это может выражаться в отказе от близких отношений. Порой причиной является психоэмоциональная травма, которая была получена в детском или юношеском возрасте. Очень часто затруднения бывают связаны с особенностями полуролевого воспитания в родительской семье. Ну, например, когда родители говорили, что это делать плохо, это стыдно, хорошие девочки так не поступают. То есть накладываются разные ограничения, которые потом могут повлечь появление комплексов. Бывает так, что отношения в паре довольно хорошие, и сексуальная жизнь имеет нормальный размеренный порядок. Но по каким-то причинам один из партнеров может не получать удовольствие в процессе. То есть появляются какие-то блокировки. Причиной блокировки может послужить, например, осуждение себя за то, что вот я делаю что-то плохое. Или, например, когда человек не позволяет себе сексуальной фантазии, осуждает себя за это. Или когда стремление получить удовольствие во что бы то ни стало превращается в самоцель. Ну и, естественно, человек в этой ситуации терпит фиаско. Ну и, конечно, когда кто-то из партнеров хронически недополучает удовлетворение в этом процессе, то он со временем начинает избегать близких отношений.
Справиться с дисгармонией в интимных отношениях могут помочь специалисты, психолог или сексолог. Причем бояться их и стесняться этих проблем не стоит. Чем раньше вы займетесь их решением, тем быстрее наладите свои отношения. Психолог Елена Калинина считает, что надо вовремя заняться собственным сексуальным просвещением для того, чтобы не жить заблуждениями. Также это поможет в воспитании детей.
Формирование сексуальности начинается еще во внутриутробном развитии и после рождения ребенка на свет делится на несколько этапов. Зрелая сексуальность формируется, как правило, к 20-25 годам. И сегодня я бы хотела поговорить о начальных этапах ее формирования. От рождения и до 2 лет у ребенка формируется половое самосознание. Это значит, что к 2 годам ваш малыш уже должен четко понимать, кто он, мальчик или девочка. Он должен четко знать, кто находится рядом с ним, мужчина или женщина. С 2 до 7 лет ребенок учится вести себя как представитель того или иного пола. У него идет этап формирования полуролевой идентификации. Ну, иначе говоря, девочка начинает одевать мамины украшения, а мальчик начинает крутить отвертку, как папа. Но на данном этапе также могут произойти нарушения в развитии. Когда, например, девочка видит, что роль матери неэффективна, и она перенимает роль отца. То же самое происходит и с мальчиками, которые живут с матерями без отцов, не имея перед своими глазами пример поведения мужчины. В таких семьях, я хочу заметить, компенсаторным воздействием может выполнять, например, дедушка или дядя или отчим. То есть это не обязательно должен быть родной папа, это должна быть значимая мужская фигура, которая вот находится достаточно близко по отношению к ребенку и к его семье. Но если, допустим, у мальчика такого примера нет, если он растет в окружении, так скажем, женского царства, то в будущем такие мальчики могут стать феминными мужчинами, для которых характерны более женственная походка, голос, им близки женские сферы интересов. Они, как правило, очень хорошо способны понимать женщин, любят готовить и имеют сложности с выражением агрессии. И, безусловно, это может влиять на подавление их сексуальности. Девочки, которые в детстве приняли решение копировать роль отца как наиболее эффективную, так называемые мускулинные женщины, они, обычно не очень любят женские компании, но зато достаточно уверенно чувствуют себя в мужских компаниях. Они любят дружить с мальчиками, с мужчинами, часто занимаются бизнесом. Как правило, не любят косметику и редко носят украшения. Несмотря на их умение устанавливать дружеские отношения с мужчинами, к сексуальным контактам такие женщины относятся довольно агрессивно. Их часто привлекают феминные мужчины. Также есть много других вариантов нарушений полуролевого поведения, которые в конечном итоге приводят к сексуальной неудовлетворенности во взрослой жизни. Хочется еще заметить, что, к сожалению, и, конечно, это, как правило, бывает по незнанию, родители могут вести себя провокационно по отношению к своим детям. Ну, например, могут ходить полуодетыми в присутствии ребенка противоположного с ним пола. Это может вызвать блокировку сексуальности у ребенка. Поэтому, конечно, родителям полезно знать, как вести себя в семье, чтобы нечаянно не нарушить нормальный ход развития ребенка, а помочь ему правильно освоить его гендерную роль и самосознание. И начинать, конечно, нужно с себя.
Вы слушали советы психолога Елены Калининой. Свой вопрос специалисту вы можете задать по телефону редакции 309-94.